Когда за второй страховкой обнаружилась третья, это было неприятно. Когда нашли четвертую, Стивенс только головой покачал. Пятый участок был, наверное, самым трудным. Гравитация увеличивалась с каждым метром спуска. Скафандр так отяжелел, словно его набили камнями. Подошвы стали проскальзывать, и если бы не зажим на страховке, астрофизика бы повлекло вниз, в дымку, в темноту. Эта мысль донимала Стивенса. Она всплывала у него в голове даже тогда, когда он старался думать о другом, пытаясь мысленно делать расчеты, прикидывать, насколько огромным может оказаться этот барабан. Астрофизик думал о гироскопической прецессии и нутации, о том, что внешний корпус 2И тоже должен вращаться в противоположном направлении. Вот только Вселенная за пределами барабана казалась чем-то очень далеким. А фал был прямо перед ним. Стоит отсоединить крепление подъемник и опустить руки. Сначала неуклюжее тело в скафандре будет скользить, а потом, по мере увеличения скорости, покатится и остановиться уже не сможет. Астронавт Санни Стивенс будет ускоряться и ускоряться, увеличивая скорость по экспоненте. Жадная гравитация начнет засасывать его в сумрак. Давления здешнего воздуха не хватит, чтобы оказать хоть сколь-нибудь заметное сопротивление. Стивенс дышал медленно и неглубоко, стараясь сосредоточиться на спуске. Когда они с Дженсен добрались до шестого фала, командир настояла на короткой остановке, чтобы передохнуть и снова попытаться вызвать по радио команду Вандерера. Наверное, Санни был рад отдыху. Ноги болели от постоянной нагрузки, вызванной ходьбой под уклон и постоянным напряжением при каждом соприкосновении ступни с поверхностью. Однако, когда передышка закончилась, астрофизик обнаружил, что его ждет новая мука. Дженсен решила, что, начиная с этого момента, они будут спускаться спиной вперед. Они начали разворачиваться. На мгновение требовалось отстегнуть подъемник от карабина, а значит остаться на ногах только за счет мышечного усилия. Стивенс смог подсоединить свой подъемник только с третьей попытки. Дженсен подняла руку и хлопнула его по ботинку. «Пора идти. Задом наперед. Вниз, в темноту». Перехватывая страховку. Гравитация стала настолько сильной, что они уже шли не по наклонному пандусу, а спускались по крутому склону, полагаясь на руки и подъемники, чтобы остаток пути скользить по фалу вниз. Подъемник брал на себя почти весь вес Стивенса. И все-таки уже через несколько минут у него начали гореть руки. Это было плохо. Темнота была еще хуже. До этого он двигался следом за Дженсен, видел впереди свет ее фонарей, понимая, что там, внизу, существует целый мир. Теперь астрофизик видел лишь кусочек склона позади и маленькую двойную лужицу света своих собственных фонарей. Свет двигался и плясал. Почти все время Санни видел фал, за который держался, а иногда не видел. Стивенс очень чутко ощущал огромность окружающей темноты. В ней могло оказаться все, что угодно. Какой-нибудь громадный монстр, бесшумно протягивающий к нему свои клешни. Пришельцы, наблюдающие за ним нечеловеческими органами чувств, ожидающие удобного мгновения, чтобы наброситься и сорвать его со страховочного фала, потащить вверх или вниз, безразлично, беспомощного, кричащего, в никуда. Они с Дженсен обнаружили седьмой трос, а потом восьмой. По мере спуска туман становился все гуще. Фонари их скафандров пробивали его метров на 10, а потом на 5. За светящимся паром было... Ничего там не было. Стивенс пытался думать о Сандре. Она тоже здесь спускалась по этому склону и, быть может, тоже постоянно думала о том, каково это будет, если отпустить страховку. Нет, Сандра не такая. Наверное, ее ни разу в жизни не посещали мрачные мысли. Сандра была яркая, веселая и заводная. Каждое их свидание превращалось в небольшое приключение. Однажды она предложила ему совершить велосипедное турне по винодельням Северной Калифорнии. Они ехали весь день, останавливаясь лишь для того, чтобы отведать вина на очередном заводике, так что под конец уже с трудом управляли двухколесными машинами. Кончилось тем, что Сандра свалилась с велика, заливаясь пьяным смехом, а когда Санни подбежал, чтобы помочь, утащила его на плантацию авокадо, или что там произрастало, стянула свои велосипедки, и они трахались прямо в поле, под синим небом, в облаке растительных ароматов. И Сандра еще здесь, в этом чудовищном барабане. Может быть, уже мертвая или серьезно травмированная, не в состоянии вернуться к веренице страховочных фалов. Стивенс не мог этого себе представить, не мог представить себе четко. Такая, как она, не может существовать в вечной тьме. Ему вспомнилась Парминдер. Увидится ли он с ней еще? Девятый фал дался тяжелее всего. Уже девятый. А ведь казалось, что на пятом спуск закончится. Какое заблуждение. Покуда астрофизик съезжал по девятому фалу, упираясь ногами в скользкий пол, темнота вытеснила из его головы все мысли. Мозг словно приклеился к нижней части черепа, и Стивен смог только скользить и останавливаться, скользить и останавливаться, скользнуть и остановиться, прислушаться к тому, как спускается Дженсен, подождать, чтобы трос перестал дергаться, скользнуть, затормозить, остановиться, подождать командира, оттолкнуться от стены, скользнуть, затормозить. Поднять ноги, чтобы упереться в стену. Напрячься. Астрофизику казалось, что руки у него выворачиваются из суставов. Оттолкнуться от стены. Скользнуть. Затормозить. Остановиться. Вокруг только туман. Будет десятый фал. Конечно, десятый фал будет. Десятого фала не может не быть. Оттолкнуться от стены. Скользнуть. Стивенс закрыл глаза. Всего на секундочку. Это не важно. Подъемник поймал его, замедлил падение. Будет быстрее, если отцепиться. Надо только отстегнуться. Гравитация позаботится об остальном. Оттолкнуться, скользнуть, затормозить. Остановиться. Ноги поднять. Упереться. Выждать. Оттолкнуться. Когда они добрались до конца 14-го фала, Дженсен протянула руки и поймала Стивенса за башмак. «Она что-то говорит», — понял он. «Она уже давно ему что-то говорит. Астрофизик так погрузился в состояние безмыслия, что голос командира долетал словно очень-очень издалека. Сначала он даже не мог понять ее слов. Она крикнула, широко раскрывая рот за прозрачным щитком подсвеченного изнутри шлема. «Прибыли!»
Салли Дженсен.
14 фалов. Спускаться было, мягко говоря, невесело. Фалов было 14. 7 километров в целом. 14 кусков по 500 метров каждый. 14 фалов, и мы достигли дна. 14!
На самом деле склон не закончился. Он просто стал настолько пологим, что Дженсен показалось, будто она идет по ровной поверхности. Убедившись, что не упадет, командир отцепилась от последнего троса и проковыляла еще около метра, а потом легла на пол. Господи, как болят колени! За годы бега трусцой икроножные мышцы у нее стали стальными, а вот хрящ в коленных суставах износился. Дженсен казалось, будто кто-то вбил ей в левую ногу штырь. Плечи были нелепо напряжены, а спина... Какое-то время она лежала, просто дыша, сосредоточившись на ощущениях своего тела. Ее мозги еще не успели включиться. Ближе к концу спуска Дженсен потеряла ориентацию. Время от времени ей казалось, будто она лезет вверх, а не вниз. А иногда вдруг остро осознавала, что стоит не на ровной поверхности, а внутри вращающегося барабана. Ей начало казаться, будто она перевернута вверх ногами, словно муха, ползущая по вогнутой поверхности. Дженсен повернула голову и увидела, что Стивен слег на пол ничком, вцепившись в него руками, словно боясь улететь в космическое пространство. Глаза его были закрыты, губы шевелились, но она не услышала ни звука. «Ты молишься?» — спросила она.
«Считаю», —
Хрипло выдохнул он. Кинетический момент. Не сходится. Внешний корпус тоже должен вращаться. Сохранение... Она перестала слушать. Поднявшись, с помощью фонарей скафандра осмотрела пол. Похоже, каспейсовцы устроили здесь базовый лагерь. Она нашла горку кислородных картриджей от их скафандров. Все с полным зарядом, готовые к использованию. Они были несовместимы со скафандрами НАСА, так что командир Ориона-7 не стала их трогать. Нашлась коробка с оборудованием для скалолазания, молотки и крюки, запас троса и, кажется, кошки, которые можно было надевать на ботинки скафандра. Вокруг припасов было разбросано примерно десяток светопалочек, видимо, для того, чтобы на обратном пути команда Вандерера смогла найти это место. Светопалочки уже выдохлись и погасли. Они были рассчитаны всего на 12 часов работы, а этот срок давно миновал. Похоже, каспейсовцы здесь больше не проходили с тех пор, как проникли в 2И. Дженсен понимала, о чем это говорит. Ну и наплевать. Пока она не увидит трупы, будем считать, что Фостер, Холмс и Чаннаронг еще живы. Она обратила внимание, что запасы оборудования аккуратно сложены. Судя по всему, пакеты из фольги и пластмассовые коробочки никто не трогал. Следовательно, пришельцы здесь не проходили. Ну, хоть что-то. Ведь даже дружелюбно настроенные инопланетяне осмотрели бы вещи, верно? Из чистого любопытства они вскрыли бы их и проверили. А так, похоже, все оставалось нетронутым с тех пор, как экипаж Вандерера ушел из лагеря. Единственным исключением оказался оранжевый флажок. Обычный квадратик винила на проволочной подставке. Он валялся на полу на несколько метров дальше, словно его уронили в спешке. Дженсен подняла флажок и осмотрела. На подставке было что-то закреплено. Это оказалась крошечная карта памяти. Командир вставила ее в порт панели связи на шлеме. На карте оказался всего один файл – видеоклип. Дженсен два раза быстро моргнула. Файл развернулся в виртуальном окне, которое всплыло внутри шлема. Замелькали невнятные изображения, и шлемофоны наполнились рычащими звуками. Скорее всего, файл был испорчен магнитным полем 2И, порождавшим щелчки и бульканье в наушниках, при выходе астронавта в эфир. Командиру показалось, что она разглядела фигуру в шлеме, но та тут же исчезла. Аудио было почти таким же плохим, но часть слов она расслышала. Скрипт видеофайла. 1. Терен Холмс.
Спуск! Был мы...
Вильям Фостер. Неразборчиво. Фостер.
Вандерер. Моя команда в хорошей физической форме и... Пока контакта не было, если тут вообще кто-нибудь есть. Никаких признаков. Ничего.
Холмс.
Скорее всего, не хотят говорить. Пока это было достаточно ясно и... Или...
Сандра Чаннаронг.
Первые сканы не особо. Лучше поймем, когда будем ближе к...
Неразборчиво.
Фостер. Окей. Я оставлю запись здесь, в базовом лагере, ради полноты. Сейчас, честно, поедим, а потом...
Фостер.
Сделаю еще одну запись, когда что-нибудь найдем. Сейчас включу вспышку, чтобы мы не...
Фостер. Неразборчиво. Дженсен прокрутила файл три раза, но так и не смогла более четко разобрать слова астронавтов Каспейс. Такая досада. Файл оказался бесполезным, почти пустышкой. И в то же время он наводил на размышления. Нет, она не станет спешить. Дженсен потратила 10 минут на попытку вызвать пропавших астронавтов по радио. Ей пришло в голову, что инопланетный экипаж 2И тоже ее слышит. И на секунду она запаниковала. А потом вспомнила, что для того она здесь и находится, чтобы установить контакт. Конечно, эта идея звучала куда лучше, когда командир Ориона-7 благополучно оставалась вне 2И на борту своего корабля, но теперь в ней не было смысла, как и в опасениях. Пришельцы не набросились на них с Санни, правда, и в разговор не вступили. Никто не ответил на ее вызов. Максимально усилив прием в своем коммуникаторе, Дженсен услышала только разряды и призрачное далекое щелканье.
непрерывные ритмические щелчки, которые то нарастали, то становились тише, но полностью не исчезали.
«Ты это слышишь?»
— спросила она у Стивенса. Тот перекатился на спину и посмотрел на нее сквозь забрало. «Да», — буркнул он, чтобы она от него отвязалась. Командир долго прислушивалась к этому шуму. Надеялась, что он превратится в нечто осмысленное. Щелчки иногда становились почти неслышимыми, а иногда такими громкими, что приходилось уменьшать чувствительность наушников, чтобы не оглохнуть. Дженсен очень хотелось, чтобы это что-нибудь означало, чтобы это был сигнал от команды Вандерера. Вот только щелчки эти звучали слишком уж примитивно, слишком естественно, по-своему. Это не было звуком, исходящим от человека или другого разумного существа.
«Вандерер, ответьте», — сказала она в фоновый шум. «Это Дженсен, капитан космического корабля НАСА «Орион-7». Мы пришли на помощь. Пожалуйста, подтвердите».
Ответа не было. Командир подошла к лежащему Стивенсу. Тот так и не сдвинулся с места. Согнувшись в поясе, поясница запротестовала, а колени почти потеряли подвижность. Она протянула ему руку. Астрофизик ухватился за нее и с тихим ворчанием дал поднять себя на ноги. Дженсен сверилась с дисплеем на груди своего скафандра.
«Мы добирались сюда 2 часа. Будем пессимистами и предположим, что возвращение к шлюзу займет 3 часа, даже с использованием моторизированных подъемников».
«Будем»,
— согласился Стивенс. «Тогда у нас 7 часов на то, чтобы найти твоих друзей. Готов?»
Лицо астрофизика за поликарбонатным забралом посерьезнело. «Готов», — откликнулся он. Санни Стивенс. «Мне хотелось найти Сандру, Террина и капитана Фостера». «Ага, я очень за них тревожился. Вот только после того, что мы видели, после того, как не смогли с ними связаться по радио, не знаю. Может, я начал соглашаться с Хокинсом. Да, нет, я был почти уверен, что мы ищем трупы». Салли Дженсен хотела полететь на Марс. С детства мечтала пройти по поверхности другого мира. Ближе, чем сейчас, к другому миру ей уже не оказаться. Она это понимала и хотела бы радоваться происходящему, ощущать дрожь нетерпения, чтобы живот сводило при мысли о том, что она скажет, о первых словах, произнесенных великим исследователем, которые навсегда войдут в историю человечества. И вот ничего этого командир Ориона-7 не чувствовала, кроме тревоги и страха. Внутренний корпус 2И был тусклого, не отражающего свет серовато-коричневого цвета. Какого-то бесцветного цвета. Дженсен направляла свет своих фонарей прямо перед собой, чтобы видеть, куда ставить ноги. Можно было не трудиться. Поверхность, по которой они шли, была совершенно плоской и сплошной. Чуть шершавой. В достаточной степени для того, чтобы обеспечивать хорошее сцепление при ходьбе. Но не такой грубой, чтобы бояться поцарапать перчатки, если упасть на руки.
«Пористый», — сказал Стивенс.
«Что?»
«Я задумался, почему пол не покрыт водой. Туман должен был бы на нем оседать, верно? А он совершенно сухой. Пол здесь пористый. Он впитывает влагу с такой скоростью, что та не успевает скапливаться».
«Поняла».
Вторым фонарем командир водила туда-сюда, выискивая следы команды Вандерера. Ничего нового. Влажное одеяло густого тумана стало тоньше, так что видимость увеличилась 30 метров. Дженсен подумала, что они со Стивенсом успеют заметить пришельцев заблаговременно, когда те кинутся на них из темноты. При условии, конечно, если будут смотреть в тот момент в нужном направлении. При отсутствии света и ориентиров на местности проблематично было определять свое положение в этом замкнутом, но чрезвычайно огромном пространстве. К счастью, на дисплее командирского скафандра был установлен инерционный компас. Он показывал, что от базового лагеря Каспейс они идут прямо, по линии параллельной оси 2И. У Дженсен не было оснований думать, что Фостер с командой пошли именно в этом направлении, а не направо или налево по изгибу корпуса. Но с чего-то надо было начинать. Она приостанавливалась примерно каждые 5 минут, чтобы снова попытаться установить связь с экипажем Вандерера, да и потому, что ходьба выматывала. Скафандры НАСА были малоподвижными даже в условиях микрогравитации, и уж, конечно, они не были рассчитаны на использование при нормальной силе тяжести. Помимо самого гермокостюма, они со Стивенсом тащили сейчас на себе 30 килограммов системы жизнеобеспечения, и потому каждый шаг высасывал из них силы.
7 километров вниз по склону — это примерно 5 километров прямо, — сказал Стивенс. У шлюза я не догадался засечь время вращения барабана, но, по ощущениям, оно составило что-то около 1 поворота за 2,5 минуты. Так что центробежное ускорение ощущается как
0.8G, —
подхватила она. — Ага, — согласился он, — примерно так. А как ты...
— Я же астронавт. Чувствую разницу в силе тяжести, ощущается. Сделай одолжение, а? Трать дыхание на ходьбу.
Санни Стивенс попытался, но разные люди по-разному борются со страхом. Салли Дженсен требовалось сосредоточиться на том, что она делает. Тщательно следить за каждым шагом. Регулярно смотреть на компас. Проверять радиосвязь. Поворачивать фонарь туда-сюда. Повторяющиеся действия, которые неизменно давали один и тот же результат, вызывали у командира ощущение защищенности, даже в нескончаемой тьме 2И. Стивенс был ученым. Чтобы перестать испытывать страх перед неведомым, он должен попытаться его понять, измерить, взвесить и высказать гипотезу относительно того, чем именно оно так пугает.
«С момента нашего проникновения температура поднялась на несколько градусов», — сообщил он. «Конечно, здесь должна быть своя погода, если предположить, что барабан представляет собой единое непрерывное пространство».
«Тут становится жарче?» — уточнила Дженсен. «Насколько жарко? Это опасно?»
«Да нет. В самом начале она была около 5 ниже нуля. Сейчас около 2 выше».
«Дай мне знать, если станет намного теплее», — сказала она.
До этого командир температуру не ощущала. В скафандре были километры наполненных водой трубок, обеспечивавших комфорт и в лютый холод, и в жуткую жару. Ведь в космосе можно столкнуться и с тем, и с другим, в зависимости от того, находишься ли ты на солнце или в тени. Но вот теперь, когда Стивенс напомнил ей о том, как тут холодно, Дженсен уже не могла об этом не думать. Туманная темнота была достаточно холодной, чтобы замерзнуть, если у скафандра закончится энергия. Полезно знать. Командир подняла руку, предупреждая, что собирается остановиться. Снова прислушалась к радио. Все то же щелканье, которое варьировалось от еле слышного до такой степени оглушительного, что хотелось выключить прием. Дженсен не стала этого делать. В этом шуме мог скрываться сигнал бедствия, и тогда она его не услышит. Апатия наваливалась на командира. Она боролась с ней и продолжала слушать. Время от времени звучала короткая трель, какой-то невнятный призрачный голос, который, конечно, ничего не означал, но был раздражающе похожим на человеческий. Словно голос, ускоренный в 1000 раз по сравнению с нормальной частотой.
«Статический разряд», — сказал ей Стивенс.
«Что?»
«Объект такого размера собирает электрический заряд, даже не имея такой цели. Материал пола, чем бы он ни был, наверное, хороший изолятор. Даже просто трение воздуха о внутреннюю поверхность барабана создает электрический заряд. Этот заряд никуда не уходит, тут нет хороших проводников, так что его величина все растет и растет. В конце концов, барабан больше не в состоянии держать в себе электричество, и происходит разряд».
«Как молния? Ты хочешь сказать, что тут происходят грозы, и это их я слышу?»
«Вряд ли», — отозвался он. «В этом случае мы видели бы вспышки, а не только слышали их по радио. Нет. Думаю, есть какой-то другой путь отвода заряда. Может, аргон в воздухе постоянно ионизируется, а потом... Извини, Дженсен, я не знаю, но не думаю, чтобы нас в ближайшее время убило разрядом тока».
«Ну, это уже хорошо», — сказала она.
Командир снова попыталась вызвать Фостера и его команду. Ответа не последовало.
«Значит, это объясняет визг в наушниках», — проговорила Дженсен. «А как насчет щелчков? Ты же тоже их слышишь, верно? Что они собой представляют?»
Стивенс развел руками. «Какое-то осциллирующее электромагнитное поле. Сам не знаю».
Дженсен кивнула. У нее возникла мысль. «Электромагнитные поля могут мешать прохождению радиосигналов, так?»
«Конечно», — подтвердил он.
«Так что, вероятно, Фостер и его люди меня не слышат. Мой сигнал глушится».
«Ну, возможно», — признал Стивенс.
Луч ее фонаря попал ему на шлем, и астрофизик заморгал, отпрянул и вскинул руку, чтобы от него закрыться.
«Извини», — сказала она. Дженсен повернула голову и направила свет в темноту.
«Не знаю. Возможно». Эти ответы командира «Ориона-7» не устраивали. На нее накатила волна усталости, отчаянно захотелось сесть. Годы у нее уже не те, и ее тело не привыкло к подобным усилиям под давящей тяжестью реального притяжения, особенно после месяца в космосе. Дженсен даже вспотела, и это произошло в костюме с жидким охлаждением и вентиляцией. Она засмеялась. Чтобы пробудить в себе надежду, потребовалось гораздо больше энергии, чем у нее было в запасе.
«Послушай, нам надо по-настоящему отдохнуть. 20 минут».
«Угу, я за». Они опустились на пол, прижавшись спинами друг к другу, чтобы никто не мог к ним подкрасться. Разумеется, всерьез астронавты в это не верили. Даже если бы пришельцам взбрело в голову напасть на людей, они бы уже сделали это. Дженсен переключила свои фонари на режим вращения, превратив в своего рода сигнальные маячки. Теперь лучи обшаривали все видимое пространство. В шлем был вмонтирован небольшой резервуар с водой. Командир сделала глоток, только сейчас почувствовав, как у нее пересохло во рту. Слегка утолив жажду, Дженсен уставилась в туманную темноту, по которой скользили лучи ее маячков. На мгновение ей показалось, что она совершенно одна в этом громадном пустом пространстве. И поэтому снова стала вызывать астронавтов Ка-Спейс, называя их по именам, хотя уже не верила, что они ее слышат. Командир даже не думала о том, что экипаж Вандерера мертв. Ей стало казаться, что их тут никогда и не было. Что все это чья-то жестокая шутка, что ее выманили сюда именно для того, чтобы она почувствовала себя ничтожной и одинокой. Собственное воображение Дженсен начало брать верх над ее рассудком. Во время подготовки ей внушали, как важно не видеть странных фигур в каждой тени, не становиться жертвой выдуманных призраков. Надо цепляться за то, что можно проверить, за данные, которые дают тебе приборы, а не органы чувств. Все остальное следует отмести. Так что, увидев вдалеке мерцающий свет, она сначала не поверила своим глазам, решив, что это наверняка галлюцинация. Но отблеск повторялся снова и снова. Нет, это не обман зрения. Впереди и впрямь что-то мерцало.
«Пошли», —
сказала она напарнику, поспешно вставая.
«Пошли!»
Дженсен побежала вперед, к свету. Ей было слышно, как громыхают ее ботинки по твердой поверхности внутреннего корпуса. Легкие горели от нехватки кислорода, не успевающего поступать из резервуаров. Плечи болели от тяжести скафандра. Д-образные карабины на поясе подпрыгивали, сталкиваясь друг с другом. Командир слышала, что они звенят, как колокольцы. Значит, воздух в 2И стал достаточно плотным, чтобы передавать звуковые волны. На бегу она переключила фонари скафандра, чтобы они светили прямо по ходу движения. Отблеск света впереди не исчез, напротив, стал только ярче. Это могли быть фонари на скафандрах каспейсовцев, а может, процессия инопланетян, торжественно встречающих гостей. Ну или отражение. Свет фонарей командирского скафандра, отраженный некой субстанцией. Подошвы ее заскользили, и Дженсен едва не упала. Взмахнув руками, чтобы удержать равновесие, она проехала по инерции около метра.
Шумно втянув в себя воздух, командир выпрямилась, уставившись на сверкающую стену, преградившую ей путь. Лед. Вот что это такое. Свет ее фонарей отражался от поверхности замерзшей воды. Шершавая сухая внутренняя поверхность барабана здесь была покрыта тонким слоем льда, примерно в сантиметр толщиной. Дальше лед становился толще, вздымаясь фантасмагорическими фигурами. Горбы и холмы, айсберги и торосы, ленты и арки и ледяные пещеры. Громадные изгибающиеся выступы льда, словно штормовые волны, застывшие на взлете, обросли похожими на драконьи зубы сосульками. Электрический свет отражался от миллиона стеклянистых изломов, словно от граней титанического бриллианта. Впрочем, эта ослепительная красота была подвержена распаду. В воздухе слышался перезвон капели. Тающая вода капала со всех выступов и изгибов, собиралась лужицами во впадинах и пещерах, стекая под ноги командира Ориона-7. И все-таки до полного превращения льда в воду было еще далеко. Лишь местами он был прозрачным и тонким, как стекло. В других же местах он нарос до такой толщины, что казался серым и твердым, как камень. Дженсен шагнула вперед, переступив через тот тонкий слой, что покрывал поверхность перед нагромождением льда. Приходилось ставить ноги очень осторожно, чтобы не поскользнуться. Повернувшись, она сделала знак Стивенсу, чтобы тот остановился подальше, на сухом месте. Астрофизик не возразил, и командир продолжала движение в одиночестве. Еще шаг, еще и еще, и вот она уже у стены. Протянув руку, Дженсен дотронулась до длинного ледяного сталактита, свисающего с карниза у нее над головой. У основания он был толщиной с торс взрослого человека. Перчатка скафандра была хорошо изолирована, так что холода командир не ощутила, но могла представить, как бы обжигал этот лед, прикоснись она к нему голой рукой. Посмотрев наверх, Дженсен увидела, что карниз не строго горизонтальный. С одной стороны он имел наклон. Обогнув сосульку, она вытянула руки, чтобы найти, за что ухватиться. Лед был достаточно неровным и неоднородным, чтобы давать опору. Командир вцепилась в подходящий выступ, подтянулась, перекинув ноги через край, а потом невероятно медленно и осторожно начала карабкаться вверх, покуда не оказалась на кромке стены. Лучи фонарей пронизывали темноту. Туман почти рассеялся. Обзор расширился на сотни метров. За стеной из льда был лед. Насколько хватало глаз. За стеной он простирался длинными пологими холмами и долинами, в которых стояла жидкая вода. Ничто не пятнало его ослепительно белую поверхность. Ни скал, ни растений, никаких иных признаков жизни, не говоря уже о разуме. Дженсен вспомнились ледяные долины Антарктики, которые оставались нетронутыми миллионы лет, пока на них не вступили первые исследователи. Командир повернулась, чтобы посмотреть на Стивенса, который стоял в маленьком оазисе света в десятки метров позади. Сквозь забрало шлема его лицо нельзя было различить, но Дженсен и так знала, что он был полон надежды и ожидания. Напарник хотел услышать, что она обнаружила там, за гребнем ледяной стены. Сердце командира сжалось от тоскливого предчувствия, а по спине пробежала судорога сдерживаемого рыдания. Шквал душевной боли захлестнул ее. Дженсен ударила ногой по льду, выбив россыпь осколков. Ударила еще раз и чуть не сорвалась, но смогла удержаться. Это не испугало командира Ориона-7. Наоборот, только подстегнула душившую ее ярость. Она пинала лед снова и снова. «Дженсен!» — окликнул ее Стивенс. Она выдохнула, выпрямившись во весь рост. Ужасно хотелось вытереть рот, но мешал шлем. Дженсен в последний раз злобно легнула лед. «Тут ничего нет!» — крикнула она.